Вольные стрелки, конечно, были детьми своего времени, но вот вставила же их не по-детски. «На костер, колдунов, кабана потом дожарим! В огонь их дьявольские фокусы! В огонь их проклятое золото!» Отец Тук пожертвовал самым дорогим, с трудом вырвал у себя же изо рта остаток колбасы и метнул его в костер. Робину неохота было расставаться с зажигалкой и фонариком, но пришлось пойти на поводу у коллектива, иначе его могли неправильно понять. В костер полетели другие зажигалки, кошель владычицы, вещмешок Джюль Верна со всякими гаджетами и, наконец, рюкзак богатыря Кости Жихарева. Джюль Верн похолодел. От страха он даже припомнил давным-давно забытое слово и заорал: «Тикаем все отсюда, ща как жахнет!» И жахнуло. Сперва начал взрываться газ в зажигалках. Огненные брызги полетели в стороны, и разбойники отпрянули от костра, крестясь и бормоча молитвы. Потом рванул аккумулятор в ноутбуке, разбросав по округе головешки. И, наконец, дошла очередь до патронов от бандитского калаша. Заорал малютка Джон. В парня трудно было не промахнуться. Его вопль стал сигналом к общей панике. Молодцы из Шервудского леса разбегались резво, что твои галактики. О пленниках забыли. Уши для мистера Келли. «Итак, что нам удалось сберечь?» — спросил Нил Филимонов и сам же себе ответил. «Меч, который не вынимается из ножен, богатыристику, которая не производит никакого впечатления на британцев, и, наконец, вожатого, который уже никуда не ведет. Ну и по мелочи». «Еще поведет», — хмуро сказал Костя. «Теперь наша главная задача — сохранить Колобка». «От кого?» «От самих себя. Жрать-то больше нечего». «Ну и чернушные у тебя мысли», — как-то неуверенно сказал Ботан. «Ты в жизни не голодал, как я, на Руси былинной», — сказал Костя. «Хорошо хоть, что здесь мой метаболизм в норме. А вот когда я все-таки помру от истощения...»
«Ты чего несешь?» — возмутился Джюль Верн.
«Ты же сам говорил, что первыми склеивают ласты самые большие и сильные», — вздохнул Костя. «А доходяги вроде тебя. Поклянись, Нилушка, что один оставшись, не схаваешь нашего друга и учителя, а вернешь его, как был».
«Да ну тебя», — сказал Ботан. «Всего полдня не ели, а ты уже запаниковал. Лес вокруг, ягоды, грибы, орехи».
«Ты хоть знаешь, как орехи растут?» — спросил Костя. «А с грибами сто пудов лучше не связываться. И народ неприветливый какой-то. И буслай со своей кодлой где-то неподалеку.
Кстати, сэр Костя, мы в Англии, поэтому следует говорить не сто пудов, а 4000 фунтов.
«Мне еще вот что не нравится, ведь Робин Гуд, это же столетия прошли после короля Артура. Выходит, мы и во времени путешествуем?»
«Может и так. Спросить-то теперь не у кого. Так и дальше пойдем, без дороги».
Друзья двигались между могучих дубов, неотличимых один от другого, словно размноженных компьютерным способом.
«Конечно, у Колобка был план», — сказал Джюль Верн, «чтобы посетить по пути как можно больше европейских легенд. Он нас просвещал и правильно делал, но сейчас обстоятельства изменились, и нам не до... А, кстати, где Кузьма Демьян?»
В самом деле, охранительный филин-трансформер подозрительно долго не давал о себе знать.
«Может, и не увидим его больше», — беспомощно сказал Костя.
«Он ведь Колобка слушался, а без него начнет дичать, плюнет на нас, да и полетит домой серым филином над темным лесом, черным вороном над чистым полем, чайкой белую над синим морем».
«Да ты поэт, сэр Костя», — воскликнул Ботан. «Но я не к тому. Просто я подумал, не может ли филин обернуться бойцовым петухом? Это же любимое народное развлечение. Мы ходили бы с ним по деревням, выигрывали бы схватки».
«Я тебе, Джюль Верн, безо всякого Колобка скажу», — отрезал Жихарев. «Здешних обычаев мы не знаем и некому подсказать. Я в Руси былинной за косяки по жизни со всех сторон физдюлей получал, пока не освоился. Да на богатырской-то заставе меня хоть в колдовстве не подозревали.
Ну к чему нам лишний раз перед людьми светиться? Разве что в одинокую хижину можно постучаться.
Ага, к людоеду, сказал Филимонов. А лесам этим, кажется, конца не будет.
Но конец лесам настал. Очень скоро и в буквальном смысле. Толстенные дубы сменились уродливыми пнями, видимо, рубили деревья в великой спешке.
«О, работенка нарисовалась», – обрадовался Костя.
«Когда Микула Селенинович новую пашню ладил, все дубы вырубал, а пни корчевать приглашал ребят с заставы, вроде как на субботник. Так мы дрались, чтобы в эту команду попасть. Микула ни подарков, ни угощения не жалел. Может, и здесь так?»
«Разбежался», – сказал Ботан. «Тут тебе не там. Не будут здешние буржуи ни платить, ни кормить. Пригонят сюда бродяг возле нас и за миску баланды заставят пахать. А леса свои британцы почти все извели, когда строили флот. Знаешь, сколько дубов уходило на один боевой фрегат? До 5000 стволов. Я худею. Никакая экология этого не выдержит. А вот и одинокая хижина».
Среди корявого моря пней возвышался такой же корявый дом в 2 этажа. Небольшой был дом, как 2 газетных киоска, поставленных друг на друга. И никаких хозяйственных пристроек вокруг, ни конюшни, ни курятника. Но перед входной дверью топтался, тем не менее, здоровенный индюк. Присмотревшись, можно было разглядеть на его рябой пышной груди 4 желтющих кружка.
«Все под контролем», — сообщил индюк.
Хоть маленько отлегло от сердца.
«Стучи», — велел богатырь.
«Кузьма Демьян дело знает». Жюль Верн постучал.
«Что?» — донеслось из-за двери.
Филимонов постучал еще раз.
«Что? Невозможно разобрать! Тук-тук-тук!»
«А, понятно. Заходите». Прежде чем войти, Кость попробовал вытащить меч, но клинок не поддался. Крошечная каморка оказалась неожиданно большой и глубокой. В самой ее геометрии было что-то неправильное, не по Евклиду, но заметить такие тонкости мог только Филимонов. В глубине каморки сидел на высоком табурете человек в длинном черном плаще. Свои широкие ладони он прижал к ушам, как бы не желая, но вот прямо с порога выслушивать все претензии и предложения. Но присмотревшись, можно было понять, что никаких ушей у незнакомца нет вовсе, а ладони лишь призваны компенсировать это увечье.
«Само провидение прислало вас сюда, отроки!» – воскликнул обитатель домика.
Лицо его обрамляла зловещая черная бородка, но глаза были веселые, вернее, весело бегающие, а это не одно и то же.
«Ну, прислало и прислало», – неприветливо сказал Костя.
«Так никакое не привидение, а мы сами прислались».
«Вот я и говорю», – не растерялся незнакомец, – «счастливые! Судьба привела вас прямиком к великому магу и волшебнику, математику и геоманту Эдварду Келли, придворному астрологу королевы Елизаветы». Обстановка хижины ну никак этого не подтверждала.
«Здравствуйте, мистер Келли», – поклонился Жюль Верн. «Меня зовут Нил, а мой спутник – известный герой Константин, известный».
«И, конечно же, вы нуждаетесь в деньгах?»
Этот вопрос можно было бы посчитать прозрением, но не стоит, ведь нуждаются в деньгах все и всегда.
«Сперва пожрать», – деликатно в сторону бросил Костя. Он заметил на столе дымящийся горшок.
«Простите, юные друзья, но этот пареный горох предназначен не для еды, а для работы».
«Вы изобретаете паровую машину?» – обрадовался Ботан, готовый тут же резко продвинуть прогресс.
«Не знаю, о чем вы», – сказал Келли. «Горох мне требуется для сеанса гастромантии».
«Да я бы нынче и горох срубал», – сказал Жихарев. «Если со шкварками, так самое то».
«Молодой человек», – сказал астролог. «Гастромантия есть наука гадания по звукам, производимым человеческим желудком».
«По бурчанию, значит», – сказал Филимонов.
«Грубо, но верно», – оживился Келли. «Изощренное ухо, способное в простом бурчании гастера различить сотни оттенков, определяющих жизненные циркумстрации клиента».
Тут астролог понял, что зарапортовался, так как не было у него ушей, ни изощренных, ни обыкновенных. Лицо мастера Келли, и без того длинное, вытянулось.
«А по-моему, дядя, ты просто не хочешь поделиться едой со странниками», — сказал Костя. «У нас в Блинной Руси такое не принято. Всякому гостю честь и место». «Так вы из Тартарии. Ну, присаживайтесь», — безо всякого удовольствия сказал придворный астролог. «Только ложка у меня одна». «А у нас две», — радостно объявил Ботан и действительно вытащил откуда-то из глубины ватника две алюминиевые ложки. Математик королевы на своем горьком опыте убедился, что две ложки истребляют гороховую кашу вдвое быстрее, чем одна. «Ух», — отдышался наконец Костя, — «всем хороша горошница, только один у нее недостаток». «Да тут и без того хоть топор вешай», — сказал Жюль Верн. «Так вы еще и химией балуетесь?» «Алхимия — царица наук, чтобы не говорили богословы», — сказал астролог. «Но это не мой профиль. Так, в свободное время. Вы насытились? Теперь к делу. Мне показалось, что вы желаете заработать».
«Не показалось», — молвил Костя.
«Что? Говорите громче!» «Желаем, мистер Келли!» — воскликнул Ботан, подумал и добавил. «Сэр!» В конце концов, язык не отвалится, а британскому человеку приятно. Мистеру Келли и вправду стало приятно. Он улыбнулся, показав бывшие зубы. «Юный мистер Нил», — торжественно сказал он, — «сумеете ли вы убедительно изобразить подучью?»
«Эпилепсию, что ли?» — спросил Ботан.
«Да запросто.
Только чур мыло для пены жевать я не буду. Больно противно».